Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Я рада представить вам почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, сентябрь на дворе, и 11 сентября мы знаем, что Международный день памяти жертв фашизма, и, конечно, сегодня эту тему, наверное, нам с вами нельзя не затронуть в эфире, вы с нее и начать хотели нашу беседу.
Да, это особый день, он Организацией Объединенных Наций был объявлен, но что важно, что и в 2011 году, буквально недавно, в нашей стране, опять-таки, принято было включить в перечень военных событий, особо важных дат военных. Это то, что вот было с самого начала 1945 году, 3 сентября, когда закончилась война, значит, Вторая мировая, было объявлено, что будет день общей победы отмечаться 3 сентября. Но потом быстренько как-то свернули это дело и не поминали. Даже особо не поминали, не то, что там не проводили. А вот тут решили, что надо бы проводить это мероприятие. И причем в самом указе об этом деле, об установлении этой даты, прямо указано, перечислено, что там упоминать и прочее. В том числе упоминать и жертвы, которые, так сказать, понесла наша страна во Второй мировой войне. В целом война с Японией, в частности, как завершающая стадия, и стадия войны, так сказать, окончание ее. И предусматривалось, что отмечать роль и советской армии, и стран-союзников по борьбе с фашизмом. Это довольно-таки важно и, на мой взгляд, очень-очень справедливо. Не каждый год это с равным накалом проходит вот в нашей стране. Но мы полагаем, что очень многие солдаты, ветераны, ныне живущие, может быть, потому и живы, что была, так сказать, участь распределена по борьбе с фашизмом на наших союзников и на нашу армию. То есть, если бы не было, жертв было бы намного-намного больше, и еще неизвестно, чем бы все это дело закончилось. Слава Богу, что, так сказать, в общей борьбе оказались все едино. И Австралия, и Канада, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и масса других стран. Тут их всех не перечислить, те, которые встали против фашизма, против национал-социализма, точнее сказать. Нам-то с советских времен все вталкивали, что фашизм. Самое-то страшное было, это национал-социализм. Но наши не упоминали такое сочетание слов, потому что тут как бы и социализм задевался. Но на самом деле это наиболее страшная составляющая во Второй мировой войне в отношении Германии. Ну и тут жертв даже и перечислять не буду. Значит, тут более 50 миллионов человек в мире, только прямых потерь имеется в виду, погибших, не вернувшихся. Масса была израненных, которая стала умирать прямо после того, как, положим, их комиссовали, и потом затянулись вот на эти десятилетия. То есть страшная картина со Второй мировой войной была. Ну и вот мы проводили это мероприятие именно в этом году, решили не во второе воскресенье, а 2 сентября. И 2 сентября как раз в пятницу проводили это мероприятие. Там участвовали, естественно, и Русская Православная Церковь во главе со старшим священником Максимом Меняйло. Он служитель храма на крови. И, значит, был хор. Молодцы, что очень так тепло было воспринято и принято лития, которая была вот исполнена. Или как там правильно сказать по-церковному, отслужена лития в память павших воинов. Добрые были высказаны слова в память павших и вернувшихся пожеланием им доброго здоровья, тем фронтовикам. Ну и наши, естественно, были, так сказать, широко представлены, ну, в частности, добрые очень слова и по-своему мудрые были высказаны академиком Академии наук СССР. Ну и очень важно, что отметить, что народ тепло, ну или как бы сказать-то, сердечно воспринял и вот эту церковную службу, которая была прямо в нашей, мы как обычно проводим это в 11 часов шествия от плотинки, от памятника основателям города Дегенина и Татищева оттуда. Значит, и где-то в 11:40 начинаем уже гражданскую панихиду, религиозную панихиду. Это в Дендрарии около цирка. Наверняка знают жители, где это находится. Мы там уже много лет проводим, ну, 20 лет практически, эти мероприятия. И там заложена была в 97-м году, 1997 году, аллея памяти павших воинов-уральцев, все-таки 300 тысяч погибших только свердловчан. И это, конечно, гигантская цифра по области, что и говорить, она сопоставима с общими жертвами стран-союзниц. И вот это тоже важно отметить, что когда говорят о Великой Отечественной войне, почему-то приводят, как вроде бы доблесть, гигантское число потерь нашей армии. Это, конечно, странно, ведь победа, на мой взгляд, более смотрится и торжественно, и глубоко сердечно, когда небольшой кровью, не так, что положим где-то излишние жертвы, а жертв излишних было в нашей армии много. Но я об этом сегодня постараюсь тоже говорить. И не только на совести нашего противника. Вот такое, к сожалению, пятно, которое оставило прежний режим коммунистический, который совершенно не считался с жизнями своих солдат. Это если смотреть, сопоставляя с нашим противником даже. Ну и смотрю, как наши союзники, вклад, на мой взгляд, был величайший в разгром врага, как нашей армии, так и у союзников наших. И, тем не менее, отношение к каждому солдату отличалось и в их стране по сравнению с нашей Красной армией, ну, с нашей коммунистической ВКПБ, как в то время было. Все России, всесоюзная коммунистическая партия большевиков в то время возглавляла идеологию всего этого дела. И тут, конечно, это дело сказалось сильнейшим образом, наши неоправданные потери во многом. Вот такого рода мы как раз и проводили мероприятие, и многие пришли, как всегда, с портретами своих погибших отцов, там, дедов. Пришли с пустыми наградными подушечками, больше нечего было нести, особенно показать, что и как. Некоторые, подошла там женщина, она говорит, вот я бы тоже хотела иметь портрет, но в семье не сохранилось никакой фотографии. И таких ведь очень много. Я говорю, давайте так, выходите с плакатиком, где вместо фотографии белый лист, как белое пятно в истории семьи, рода. Потому что это действительно соответствовало истине, что даже вот этого не осталось в семье. Уж не говоря о том, что в семьях не осталось и не было никакого благодарственного письма или награды павшим воинов. Положим, за победу над Германией хотя бы медалью этой наградили. Победа была, был ведь какой-то и вклад павших воинов. Однако вот прежние идеологи не сочли нужным наградить солдат своей вот армии. Поэтому мы говорим, давайте таким путем. Мы-то родственники ценим, и в этом отношении парадоксальная ситуация получается, что родственники более патриотичны и в военно-патриотическом смысле, чем страна, которая не оказала никакого уважения памяти павших воинов. Мы-то считаем, что наши родственники, которые отдали жизнь, именно отдали ее за страну, за эту свободу, которая была принесена в 45-м году. Однако вот это отсутствие наград и игнорирование по части награждения погибших воинов, оно никак не оправдывает, так сказать, такой подход со стороны правителей прежнего режима. И, конечно, довольно странно, что столько лет прошло, когда уже от того вроде бы строя не осталось следов, а продолжается вот эта какая-то недомолвка. С одной стороны, звучат фразы красивые: «Никто не забыт, ничто не забыто, бессмертный подвиг». Значит, на самом деле, к сожалению, это пока еще не вполне соответствует реальному положению вещей.
Сейчас к письмам.
Я не всю кипу принес писем, которые, так сказать, приходят от вас, но выделил тему, как раз вот ту тему, которая бы немножко поясняла, как это происходило, когда столь много было жертв в нашей армии, именно в сопоставлении с другими какими-то соображениями, другими частями, может быть, даже другими армиями. Ну, в частности, вот завершая, так сказать, расхожее мнение, что вот, мол, дескать, союзники мало чем помогли, но если взять даже одну ту цифру, что Соединенные Штаты Америки поставили нам по ленд-лизу 470 тысяч автомобилей, больших, малых, особенно больших, и посадили нашу армию на колеса, чтобы передвигались не только пешим порядком, по грязи, по распутице, по снегу. Это тоже много значит. Я уж не буду говорить о других массе, значит, и танков, и вооружения, и авиационного топлива, потому что без топлива со стороны мало двигалась наша авиация. Но и много-много самолетов было поставлено тоже союзниками. Это уж такое вот, к слову сказать. Ну вот, я подобрал, что я сейчас скажу. Значит, в народе есть такая пословица: «Не рой яму другому, пригодится самому, так сказать, чтобы не попасть туда». Вот эта народная мудрость предсказывает не только там какому-нибудь конюху Феде из Глухомани, но и высокопоставленному грамотею: «Не рой яму другому, чтобы не попасть в нее самому». Другое дело, если твоя профессия, так сказать, вот образно говоря, рыть эти ямы другому, и ты вот это ремесло делаешь грамотно. Ямы получались основательные, с глухой крышкой, можно сказать, сверху, так что выстрелов не было слышно. О каких выстрелах я дальше скажу. 21-й год приходится заниматься вот судьбой солдат Великой Отечественной. Но и, к сожалению, у многих из них была весьма печальная участь. Особенно печально тогда, когда приходилось солдатам, рядовым офицерам, это общее понятие солдаты, туда включаются и рядовые, и сержанты, и офицеры, это все солдаты Родины. Когда приходилось солдатам погибать от пуль своих, иногда в документах удавалось выйти на причины лишения жизни этих наших воинов. И я поражался чрезмерной жестокости, вряд ли оправданной даже в условиях военного времени. И знаете, никак не могу привыкнуть к той дикости и легкости, с какой решались судьбы наших воинов нашими доблестными, ну, не знаю, как назвать их, и их последователей, чтобы, как говорится, те не выскочили из штанов в благородном гневе. Такая вот тоже присказка есть. Тем более, что у нас до сих пор есть негласная установка: этих трогать нельзя, тем более персонально. А вот солдат тяжелой судьбы, пропавших без вести, в частности, при неизвестных обстоятельствах, огульно и пофамильно можно. Вот так вот это многие десятилетия. Их можно шельмовать, даже, говорю, огульно, безосновательно. Вот примеры. Ушедший на фронт из Свердловска Михаил Ярков попал вместе с армией в окружение под Харьковом в конце мая 1942 года. Служил он как технарь, но на офицерской должности, техник-лейтенант. Вдова Антонина Степановна, жившая в Кировском районе Свердловска в то время, так и не узнала его фронтовой судьбы. В книгу памяти он не был включен. Михаил Басанов из Елани, Свердловской области, служил поваром. Тоже в конце мая 1942 года попал в плен, тоже под Харьковом, в районе Лозовой. Умер в плену через два года, в 1944-м. В книгу памяти Свердловской области внесен как пропавший без вести в сентябре 1942-го, хотя это все случилось в мае 1942 года. Федор Руднов из поселка Монетный Свердловской области, он тоже попал в плен в мае 1942 года под Харьковом. А призван он был в 1940 году. Служил в разведке. Его долгие годы искала сестра Екатерина. Но он вот самый молодой из вот, Ярков, Басанов, это постарше. Это уже семейные люди. А этот был 20-го года рождения, в 40-м году ему только 20, то есть семьи у него не осталось, только вот родственники. Но я, на мой взгляд, считаю, что, пожалуй, достаточно этих трех воинов. И важно, что их объединяет не только то, что они были земляками, свердловчанами, но и то, что служили они в одной 253-й стрелковой дивизии. Надо вот запомнить вам эту стрелковую дивизию, 253-ю. И прошу не путать с пехотной дивизией. В нашей Красной Армии назывались стрелковые, а у немцев пехотные дивизии. Численность примерно одинаковая у них, у этих дивизий. Ну и те, и другие теряли своих людей. А к слову, странно, что в тылу у нас готовили командиров в пехотных училищах, а посылали в стрелковые дивизии, вот, в стрелковые полки, в стрелковые роты. Вот, ну, тоже такое некоторое расхождение филологическое. Кстати, вот в этой стрелковой дивизии служил еще один пропавший также в мае под Харьковом, но он не свердловчанин. И тем не менее стоит о нем сказать особо. Его семья жила в городе Мичуринске. Я нашел любопытный документ от 20 апреля 1945 года. Из него следовало, что его вдова 1945 года, 20 апреля, из него следовало, что его вдова Шкуратова была в отчаянии. В 1942 году перестала на детей получать пенсию, и так до конца войны. И потери огромные, если учесть, что по аттестату мужа получала 1400 рублей ежемесячно. Труженики тыла, если они слушают, согласятся со мной, что такая зарплата им и не снилась. Большинство женщин в годы войны получали кто 300, кто 400 рублей, а кто-то и меньше 300. А причина прекращения выплат пенсии была типичная. Ее муж пропал без вести. Вот о нем-то особый разговор. Муж Шкуратовой был особой фигурой в 253-й стрелковой дивизии. Он служил единственной партии в качестве председателя военного трибунала при дивизии. Ну, кто забыл или не знал, о какой партии речь, подскажу, это ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, которая после войны переименовалась в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. Сейчас она раздробилась на несколько партий, в названиях которых сохранились коренное слово «коммунистическое». Ну и идеологическими осколками внедрилась в практическую деятельность ряда других партий в виде бывших активных членов, бывшей своей единственной. Это, конечно, вот такое было дело. Ну, я бы хотел сказать вот о Шкуратове. Что это и как? Он был председателем военного трибунала 253-й стрелковой дивизии, нашей стрелковой дивизии, и вышел на документы по поводу того, что вот этот майские деньки, последнее, так сказать. И его донесение за один там срок, за 41-й год, за потом ежемесячные шли вот эти отчеты, и некоторые из них я вот смотрю, и как смотрели на эти вот дела. Ну, в данном случае, вот у него суд был. Судили как там? 3 человека, и военный трибунал, особенно не разбираясь, вот приговор. Значит, по бойцам 975-го стрелкового полка, 253-й стрелковой дивизии. Это за период с 10 апреля по 9 мая 42-го года. Ну, это я читаю по тем, которые приговорены были. Одни 10 апреля 42-го, другие 9 мая 42-го. Вот это цепочка за этот практически месяц. Вот. Ну, тут они, что надо сказать, что было 9 человек за это осуждено, поэтому только полку. 5 человек из них к высшей мере наказания к расстрелу. Причем в каждом донесении, и не только 253-й, но и других написано, что уже приговор приведен в исполнение, что важно. Не просто, чтобы дали такую меру, а тут же приведен в исполнение, то есть это уже расстреляны, положим, в высшей мере наказания. Вот. И дальше, положим, я посмотрел, в одном донесении указано, вот это трибунальным, что осуждено и расстреляно и прочее 1026 человек в этом донесении. И надо считать, что где-то числом, наверное, не менее 800 человек из них было расстреляно. Это тут вот прямо беру дело, смотрю по страницам и прочее. И как же вот быть в этом плане? К примеру, другое донесение на 4-й странице этого донесения, там 70 человек, вот, это по состоянию на 1 мая по другому уже подразделению тоже, значит, к высшей мере наказания. И из них, значит, из 70 человек только трое было к 7 годам, 10 годам, остальные все расстреляны. Это, если брать общую такую картину, то, конечно, страшно. Но, к примеру, это не только 253-й стрелковой дивизии. Я не случайно на ней остановился, тут еще и другое. Что, положим, зампредседателя военного трибунала 6-й армии Тараканов, значит, подписал такое донесение от 16 мая 42-го года. Вот. Там в списочке было 108 человек, из них более 70% расстреляно. Не немцами, а нашими расстреляно. Понятно, что тут какие-то были нарушения. Но давайте смотреть на это дело. Я посмотрел по возрасту, кто был, значит, приговорен к суду, по тому, откуда человек родом. Многие из них из глухой деревни, которые, как говорится, паровоза-то толком не видели. И танков-то не знали, что такое, и попадали вот в первые бои из-за того, что вот они там растерялись и прочее, вот они, значит, были таким путем жестоко наказаны для показа перед строем, что, мол, вот знаете, что там с вами будет, какие и что. Эти дела смотрю, положим, 47-я тоже армия там, тоже в этой 47-й армии, это уже, ой, армия, извините, 47-я стрелковая дивизия, тоже Юго-Западного фронта, все они входили в 6-ю армию. Там, значит, возглавлял этот председатель военного трибунала, юрист, военный юрист 3-го ранга Андрей Андреевич Завьялов. Вот. Тоже момент такой, когда глядел эти донесения, просто жутко смотреть картины, где-то более 100 человек за короткий период, значит, было приговорено к расстрелу. Вот, 96. Около, вернее, 100 человек. Как с этим делом? 270-я стрелковая дивизия. И все, как бы, я смотрел, как будто бы состязались, кто больше из них вынесет смертных приговоров. И почему я вспоминаю о Шкуратове? Он 253-й стрелковой дивизии. А у меня попались сведения замечательные, исследовательские, я уже как-то упоминал об этом, о 253-й пехотной дивизии. Это вермахта. Вермахта дивизия. И они тоже принимали вот участие в этих самых в войне на Восточном фронте, то есть против Советской Красной Армии воевали. И вот 253-я пехотная дивизия немецкая, она воевала на фронте 6 лет, то есть 39-го, как организована была, создана была 39-го года, по 45-й год включительно. И она вынесла 42 смертных приговора. Из них было реализовано, так сказать, в конечном итоге, только 18 смертных приговоров. А тут и счет потеряешь, и это только по 42-му году у нас. В чем тут разница? В чем? Что с этим делом творилось? Тут, на мой взгляд, очень важно нашим слушателям знать, какая все-таки была идеология. Я полагаю, что тут уже была определенная школа презрительного отношения к своим солдатам, к своим гражданам в данном случае. То есть помнить этот репрессированный период 1937-38-39 годов, когда, не считаясь, вообще, так сказать, лепили всякие дела, и была набита рука у этих сотрудников на безжалостном, несправедливом, в общем-то, отношении ко многим нашим солдатам, которые не считались с тем, что и как. Ну, вот молодой парень на фронте, он мог растеряться, и взрослые люди, когда на них танки, а они толком даже не вооружены, бестолковые или полупьяные, так сказать, их командиры, тоже такое было с этими 100 фронтовыми граммами. Я хотел бы привести вот такие данные, с чем это связано у нас. Вот число военнослужащих, осужденных трибуналами в Красной Армии к высшей мере наказания. Александр Николаевич Яковлев, ну это известный историк, он, значит, у всех, у многих на слуху, он указывал, что 157 тысяч было расстреляно в нашей армии. Это, считайте, 10 полнокровных, полного состава дивизий, стрелковых дивизий. Генерал Кривошеев тоже назвал цифру близкую, что было расстреляно 135 тысяч наших. Ну, тут можно назвать эти книги «Что там и как». И, на мой взгляд, удивительное сопоставление, картина такая. Если, положим, было фашистской армии, по всей армии на 17 миллионов 30 тысяч приговорено к высшей мере наказания, из них только около 20 тысяч расстреляно, то цифра, конечно, сопоставление жуткое. То ли 150, или там 140, усредненно взять эти данные, то ли 20 тысяч. И это связано, конечно, с какой-то мерой, ну, алчностью в вопросах вынесения вот этих суровых приговоров. И, на мой взгляд, это связано с крайне низкой духовностью того периода у командования, которые совершенно не ценили жизнь, которая была дана каждому человеку свыше, чтобы они могли взвешенно подходить к этому делу, проявлять какого-то рода и понимание, и прочее. Но я уж там говорил, в данном случае, с чем это можно вот связать-то, с чем. Связано, конечно, было и с тем, что люди старались держать не каким-то таким убеждением. Каждый наш воин знал, что Родина превыше всего. Семья, ее, значит, надо было защищать от такого вот, ну, нашествия гитлеровской Германии. Но под это надо было, так сказать, и какую-то мудрость подвести, и какое-то, ну, как это бы сказать точнее, научность, что ли, опыт правильный использовать даже в той финской войне, которая была перед этим, перед Великой Отечественной войной, Халкингол там прочее. Ведь я уже как-то говорил перед вами, радиослушатели, несколько месяцев назад, что даже потом само командование признало, что военный устав того периода, начального периода, был совершенно непригоден для ведения боевых действий. Он не предусматривал ни толком ни окопной войны, прямо лунками, как вот картошку гнездами садят, так и вот так вот окопался сам и давай стрелять. Впереди тебя твой, так сказать, однополчанин сидит, лежит. Там неровная поверхность, что и как. Стрелять, значит, можешь попасть в своего. И вот эта непродуманность и, ну, бестолковость, какая-то вот такая дремучесть с точки зрения военной науки, она приводила к неоправданным жертвам. Потом, значит, когда идут танки, тоже надо было представить, как это дело встречать, какая-то должна была быть подготовка. А когда людей посылали на фронт, и даже толком не было стрельбы, чтобы по этим самым по мишеням хотя бы пострелять. Я же сам помню, как это очень редко во время моей службы в армии были какие-то там стрельбы. Со счету раз. Потом вспоминаю даже такие моменты, которые уж тут не надо кого-то мне со стороны, книжные примеры. Положим, мы были, помню, зимние учения, вот, и надо было там какое-то... Это учение, тут никакого, никакой смерти никто нам не грозил. Но зима, холод, ветер. Надо разводить костер там прочее. И никто нас этому не обучал. Мы, значит, втроем собрались... интеллигентики, десятиклассники, вот, ни я не курил, ни они, у них ни спичек, ничего, и армия ни разу нам не сказала, что, как и тут проводить-то, то есть уже был бы опыт хотя бы того периода, а мы служили тогда, когда над нами-то уже были прошедшие войну, майоры там и капитаны, лейтенанты-то были уже после военного периода, тех я в счет не беру. И никто нам вот этого самого главного не давал. Я вспоминаю в данном случае еще такую ситуацию, когда надо было, ну, команда дежурить по кухне и чистить картошку, никто ножей нам не приспас, а кинжалы к автомату у каждого. Ну, я говорю, так, ребята, надо будет заточить, кинжалы-то совершенно не режут, они тупее не придумаешь. Как быть? Нет, это нельзя, ничего. Обратился я там к командиру, который подходил, зам командира полка. Мол, как бы тут подточить? Вы что тут еще хотите, это самое? А вы как передать? Ну, в общем, запретили точить ножи. Я представляю, вот эта вот неумелость, она перешла в дальнейшем в нашу армию, советскую армию уже после военного периода. Особого опыта так и не было приобретено. Что и говорить про армию, когда люди с малым образованием попадали там, в эту нашу великую армию. На этом мы, наверное, сегодня закончим, да?
Да, давайте у нас вот буквально минуты, чтобы назвать ваш адрес вновь для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, прошу вас записать адрес, куда можно писать. Их не надо делать заказными. Обычные письма, потому что это на почте, сохраняются. Почтовый индекс запишите, я потом повторю еще. Почтовый индекс 620-075. Индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня у нас в студии был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего доброго.
До новой встречи, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.